Алекс Рудин. Егерь. Назад в СССР. Часть третья. Глава первая. Из-под земли, из темной глубины лисьей норы, доносились яростные лай и рычания.
«Георгий Петрович, от норок держите!» — крикнул я генералу. «Встаньте так, чтобы удобно было стрелять!»
Генерал без споров занял удобную позицию. В моих руках рвался с поводка Серко. Он хрипел, захлебывался сиплым лаем и норовил просунуть в нору лобастую голову. Целиком пес в лаз не пролезал. Лиса выкопала его под свои скромные габариты. Владимир Вениаминович, стоя возле главного лаза с ружьем в руках, прислушивался к звукам, которые глухо доносились из-под земли. Там шла битва не на жизнь, а на смерть. Фокстерьер Беглова сцепился с лисой где-то в самой глубине темного лаза, и мы ничем не могли ему помочь. Лиса была опытной, ушлой. Она, видимо, сразу поняла, что уйти запасным ходом не удастся, и решила драться под землей. Хитрый зверь понимал, что люди с ружьями туда не пролезут, а с собаками можно потягаться. Когти против когтей, зубы против зубов. Лицо Беглова побелело от волнения. Пальцы крепко сжимали шейку приклада. Мы не знали ширину норы. Если в пылу драки пес и лиса развернутся, лисица может броситься наружу и через главный ход. Звонкий лай фокстерьера перекрывал высокое тявканье разозленной лисы.
«Какого черта я только Жеку взял?»
— корил себя Владимир Вениаминович.
«Два пса мигом бы с ней управились».
Он был неправ. Две собаки могли только помешать друг другу в тесной норе. Да и главной задачей собаки было выгнать лисицу наружу, под выстрелы. Кто же знал, что лиса предпочтет отбиваться под землей? Серко, изнывая от нетерпения, снова принялся копать лаз, расширяя его. Он тянул и дергал поводок, я еле удерживал пса. По лицу из-под шапки текли струйки пота, спина взмокла. Собака и лиса дрались под землей уже больше получаса, и никто не мог сказать, когда это кончится. А шутка ли, полчаса удерживать на поводке здоровенного рвущегося пса? Сухие и ломкие листья громко хрустели под сапогами. Октябрь выдался сухой, без дождей, а сегодня утром как специально ударил первый легкий морозец. Такую тихую погоду лиса лежит чутко. Малейший шорох, хруст ветки или мерзлых листьев может ее спугнуть, поэтому мы понадеялись на быстроту. Зашли к норе с двух сторон и сразу спустили Фокса. Он залился радостным лаем, исчез в темной глубине лаза, и почти сразу мы услышали тявканье лисы и рычание драки.
«Похоже, пес зажал лису в угол!» — крикнул я Владимиру Вениаминовичу. — Справится?
— Должен, — ответил психотерапевт, но уверенности в его голосе не было.
— Ладно, поглядим. Охота на то и охота, что полной уверенности здесь быть не может. Или ты обхитришь зверя, или он тебя. Холодный ветерок пощипывал щеки и кисти рук, но мы в азарте не замечали его, только приплясывали от нетерпения, переминаясь с ноги на ногу. Нора была та самая, которую при нашей первой встрече мне показал Жмыхин. Лисята давно выросли и разошлись по участку, а мать осталась в этом овраге, который густо зарос березняком и ольхой. Нору она, как видно, выкопала сама, об этом говорил всего один запасной отнорок. У барсучих нор от норков и выходов куда больше. Иногда такие норы представляют собой целые лабиринты в несколько этажей, вырытые в песчаной почве. Оно и понятно. Барсук зимой не выходит из норы. Там у него обязательно должно быть теплое гнездо и кладовая с запасами еды на долгую холодную зиму. А лиса — это зверь-бродяга. Не в том смысле, что любит путешествовать. Но почти каждую ночь, если позволяет погода, лиса выходит на охоту. А днем отлеживается под елкой в корнях или в утоптанном сугробе. Норой же пользуется от случая к случаю. Только ближе к весне, когда лиса готовится принести щенков, они снова активно ищут и занимают норы. Тогда и до драк доходит за удобное место для выведения потомства. Но время от времени лиса все-таки отдыхает в норе, и мы застали ее именно в этот момент. Я убедился, что генерал и Владимир Вениаминович стоят наготове с ружьями. Отвел Серко подальше и привязал его к дереву, чтобы не мешал, а сам взобрался на холм, под которым располагалась нора. Лег на землю и прислушался к лаю и рычанию, которые доносились снизу. Я пытался определить, перемещаются звери или нет. Сделать это было трудно из-за толщи земли. Минут через пять я убедился, что звуки доносятся из одного места.
Плохо дело. Лисица окончательно решила не выходить наружу, и теперь вся надежда только на собаку. Фокстерьер упорен, он ни за что не бросит добычу. Отзывать его бесполезно, остается только ждать, не ослабляя бдительности. В октябре день не настолько короток, как зимой, но все же была опасность провозиться до темноты. Если в сумерках лиса все же решится на бегство, стрелять по ней будет трудно. Скажутся усталость и плохая видимость. Показалось или нет? Звуки немного сдвинулись, стали ближе к главному выходу из норы. Я сделал знак Владимиру Вениаминовичу. «Внимание! Вроде на нас идет!» Еще через 5 минут я убедился, что звук медленно движется. Похоже, собака тащила лису из норы наружу, а та упиралась изо всех сил. У фокстерьера мертвая хватка челюстей. Жека способен часами висеть, вцепившись зубами в поднятую палку. В этом я убедился лично. Владимир Вениаминович вчера вечером хвастал ради забавы. Если пес вцепился в лису, он ее не выпустит. И, похоже, собака все-таки оказалась сильнее. Еще через несколько минут рычание слышалось у самого выхода, а затем из норы показался обрубленный курчавый собачий хвост. Хвост вытянулся и подрагивал от напряжения. Жека, изо всех сил упираясь крепкими лапами в землю, пятился и тащил лисицу наружу. Я приготовил ружье и крикнул Владимиру Вениаминовичу: «Тащи пса!» Психотерапевт забросил свое ружье за спину, ухватил Жеку за задние лапы и потащил из норы. Жека рычал, не разжимая челюстей. «Ничего себе! Так это мы не лисицу взяли, а матерого лисовина, самца! И как только Жека умудрился с ним справиться!» Понятно, почему лис не хотел выходить наружу. Надеялся совладать с собакой и не подставиться под выстрелы. Но Жека молодец. Перебирая челюстями по густой лисьей шерсти, добрался-таки до горла и намертво вцепился в него. Придушенная лиса слабо перебирала лапами. Плотно сжав губы, Владимир Вениаминович умело добил ее палкой и принялся разжимать собачьи челюсти.
«Пусти, Жека, пусти!» — приговаривал он, опустившись на колени. «Пусти! Все!»
Пес рычал, курчавая шерсть дыбилась на огривке. Я почувствовал, как меня постепенно отпускает азарт охоты. Это всегда так. Пока зверь не загнан, не чувствуешь ни голода, ни жажды, ни холодного ветра, только неистовое желание выследить, догнать и добыть. Но едва охота закончена, все ощущения возвращаются с новой силой, и сразу чувствуешь, как бежит по вспотевшей спине холодок, как тоскливо урчит желудок, в котором с раннего утра побывала только чашка чая с бутербродом, как гудят натруженные за день ноги.
«Смотрите, какой красавец!»
Владимир Вениаминович наконец выпрямился, держа в руках добытого лиса. Длинный рыжий мех серебристой опушкой переливался при дневном свете. Широкая белая грудь и темные, почти черные передние лапы. И правда красавец. Неутомимый Жека подпрыгивал и волчком крутился у ног хозяина, стараясь снова добраться до лисы.
«Отличный воротник получится, Володя», — одобрил, подходя, Георгий Петрович. «Подаришь своей Марине, чтоб почаще отпускала на охоту». «Марина меня понимает», — протянул, почти пропел басом Владимир Вениаминович. «А вот дела, служба».
Пошарил в кармане, вытащил кусок сахара и протянул его Жеке.
«Держи, неугомонный».
Жека, радостно крутя коротким хвостом, схрумкал сахар. Георгий Петрович устало присел на поваленное бревно, вытащил из кармана папиросы и закурил.
«Как ваша нога?»
— спросил я его.
«Да что ей сделается?»
— махнулся генерал.
«Болит».
«Сейчас костер разведем, чаю попьем», — сказал я.
«Да и к дому».
Я принялся собирать дрова. Владимир Вениаминович подвесил лису на дерево повыше, чтобы не дотянулись собаки, и тоже стал мне помогать. Мы развели небольшой костер, подвесили над огнем закопченный котелок. За водой я не поленился сходить к озеру. В бочажинах на дне оврага вода была только стоялая, подернутая радужной пленкой затхлого налета. Очень скоро в котелке забулькала вода. Я всыпал в кипяток горсть заварки, кинул для запаха несколько малиновых прутьев, которые сломал тут же в овраге. Дождался, пока чаинки осели на дно, и разлил по кружкам темно-коричневый горячий чай. Владимир Вениаминович развернул промасленный сверток с бутербродами.
«Жена собрала в дорогу»,
— улыбаясь, пророкотал он. Шумно обжигаясь, отхлебнул из чашки.
«Хорошо».
И впрямь в лесу было хорошо. Наполовину сбросившие листву деревья стояли неподвижно. Каждая тонкая веточка отчетливо прорисовывалась в прозрачном воздухе. Только сосны упрямо зеленели, да по краю оврага стояли редкие темные ели. Перекусив, мы залили костер остатками чая и тщательно затоптали огонь сапогами. — Пора идти, — сказал Георгий Петрович и со вздохом поднялся на ноги. Мы выбрались из оврага наверх и пошли берегом озера к базе. Озеро казалось совершенно пустынным. Утки уже улетели. Еще недавно на воде ночевали стаи запоздалых гусей, но и они ушли к югу. Я пригляделся и увидел, что ночью между стеблями тростника намерзли первые тонкие ледяные забереги. Наступило то самое межсезонье, когда охота по птице почти закончилась, а охота по первому снегу еще не началась. Охотники на базу наведывались редко, сейчас разве что зайца с гончими гонять. Но мало кто держит гончих собак в городе, эти псы не для тесной городской квартиры, а у сельских охотников были свои излюбленные места недалеко от дома. По выходным заезжали рыбаки, выходили на лодках побросать блесну, половить темную озерную щуку, у которой шел осенний жор. Кроме щуки часто попадались увесистые горбатые окуни, почти черные от торфяной воды. Поэтому в воскресенье вечером я с чистым сердцем закрывал базу на замок, садился в машину и уезжал в Черемуховку, где и проводил всю неделю. С Тимофеевым мы договорились, что в случае чего-то неожиданного он предупредит меня по телефону. Вот и база. Пока прогревался мотор Луаза, я проверил, все ли в порядке. Подергал замки на дверях, по привычке покосился в сторону погреба. Тогда, летом, во время обыска, даже бывалые милиционеры давались диву, сколько оружия припрятал Жмыхин под большим деревянным ящиком, в котором хранилась прошлогодняя картошка. А я даже не удивлялся, глядя, как в машину грузят автоматы и ящики с гранатами. Устал, не до удивления было. А потом была бесконечная череда допросов и протоколов. Дверь в дом пришлось устанавливать заново. Старая ремонту не подлежала. Надо было ее покрасить, да руки пока не доходили. То одно, то другое. Так дверь и белела свежей, уже начинающей желтеть древесиной. К черту, будет время, совсем разберусь. «Давайте грузиться», — сказал я охотникам. Собаки первыми запрыгнули в машину, обнюхались и мирно улеглись на резиновом ковре, который закрывал холодный металл кузова. Когда и как они успели подружиться, непонятно. Наверное, у собак, как и у людей, все происходит по принципу «свой-чужой». Если видишь своего, то короткого взгляда достаточно для того, чтобы появилось доверие. Ну а с чужим человеком сколько времени не проведи рядом, понимания не будет. И Серко, и Жеке хватило короткого обнюхивания, чтобы признать друг в друге родственную охотничью душу. И теперь собаки мирно лежали рядом, поглядывая на нас блестящими глазами и вывалив длинные розовые языки.
«Развалились», —
с показным недовольством сказал Владимир Вениаминович. Сгорбившись в три погибели в тесном низком кузове Луаза, он искал, куда поставить ногу в огромном сапоге.
«Оттопчу лапы, будете знать».
Наконец психотерапевт сумел пробраться к заднему сиденью и плюхнулся на него огромным телом, облегченно вздыхая.